Глава 5. После того, как народ оплакивал смерть Аарона в продолжении 13 дней, и срок этот истек, Моисей двинулся со всем станом и прибыл к реке Арнону, которая берет начало в горах Аравии, протекает посреди пустыни и впадает в асфальтовое море, служа границей между страной Моавитян и землями Амориян. Почва в этой местности плодородна и в состоянии легко прокормить своими произведениями массу народа. Ввиду этого Моисей отправил Сихону, царю той страны, посольство с просьбой разрешить еврейскому войску прохождение по его владениям. Причем выразил готовность предоставить какие угодно ручательства в том, что ни страну, ни подданных Сихона не подвергнут ни малейшему ущербу, и указал, кроме того, еще на всю выгоду такого разрешения, так как евреи намереваются закупить у него необходимые им съестные припасы и готовы платить им за воду, которой намерены пользоваться. Сихон, однако, ответил решительным отказом. Вооружил войско и весьма усердно приготовился воспрепятствовать евреям перейти Арнон. Видя такое враждебное настроение амориянина, Моисей решил молча не сносить такого презрительного к себе отношения и, желая избавить евреев от бездеятельности и вытекающей отсюда нужды, в силу которой они сперва бунтовались, да и теперь выражали свое неудовольствие, обратился к Господу Богу за разрешением вступить в бой. Когда же предвечный предсказал ему победу, то Моисей сам воспылал воинственным пылом и стал побуждать своих воинов повоевать теперь в волю, потому что они имеют ныне на то разрешение Господа Бога. Последние не успели получить столь давно желаемого разрешения, как тотчас схватились за оружие и немедленно приступили к делу. Царь же, Аморейский, увидев наступление евреев, совершенно растерялся, так что перестал быть похожим на себя, да и войско его, незадолго перед тем казавшееся храбрым, теперь было объято паническим страхом. Поэтому амориане даже не решились дождаться открытого боя и нападения со стороны евреев, но обратились тотчас же в бегство, видя в последнем более надежное средство спасения, чем в рукопашной битве. Они рассчитывали на прочно укрепленные свои города, которые, однако, не принесли им ни малейшей пользы, когда они пытались скрыться за ними. Видя их отступление, евреи тотчас пустились за ними в погоню, вмиг расстроили их боевой порядок и нагнали на них панику. И в то время, как амориане в ужасе бежали в города, они прекращали преследование их и охотно подвергались теперь трудностям, которые раньше подорвали бы их силы. А так как они отлично владели прощами и вообще ловко обращались со всякого рода метательным оружием, да и кроме того, легкость вооружения облегчала им преследование, то они либо настигали врагов, либо поражали из пращей метательными копьями тех из неприятелей, которые были слишком далеко, чтобы можно было захватить их в плен. Таким образом произошло массовое избиение врагов. Бегущие вдобавок очень страдали от полученных ран. Кроме того, их мучила ужасная жажда, гораздо более сильная, чем у евреев. Дело происходило в летнее время. И вот когда большую массу амориян пригнало к реке желание напиться, и перебили их дротиками и стрелами из луков, тут же пал и царь аморейский Сихон. Евреи же стали снимать с убитых оружие, овладели богатой добычей и захватили огромное количество съестных припасов, так как все поля еще были полны хлеба. Еврейское войско беспрепятственно проходило по всей стране, забирая припасы и овладевая неприятельскими городами, чему ничто не мешало, так как все вооруженные силы врагов были перебиты. Амориян постигло такое несчастье, потому что они не сумели высказать ни ума в своих решениях, ни храбрости в деле. Евреи поэтому и заняли их страну. Находясь между трех рек, последняя напоминает остров, ограничивающийся с юга Арноном, с северной стороны Ивакхом, который, впадая в Иордан, сливается с ним в одну реку, а с западной стороны эту местность охватывает Иордан. При таком-то положении дел двинулся на евреев царь Галада и Галуантиды, Ог, спеша во главе войска на выручку другу своему Сихону. И хотя он успел узнать, что последний пал, он тем не менее решился вступить в бой с евреями, вполне рассчитывая на победу и лишь желая испытать их храбрость. Однако он ошибся в своих надеждах. Сам он пал в битве, да и все войско его целиком подверглось избиению. Тогда Моисей переправился через реку Ивак и пошел по стране Ога, разрушая на пути своем города и убивая всех жителей, которые в силу плодородия своей почвы и больших хлебных запасов превосходили всех прочих тамошних туземцев богатством. Ог отличался исполинским ростом и редкой красотой. При этом ему была присуща также необыкновенная храбрость, которая вполне отвечала его статному и красивому телосложению. В его силе и огромном росте могли убедиться евреи, захватив в аммонитском царском городе Равате его ложе. Последнее было сделано из железа, имело 4 локтя в ширину, а в длину вдвое больше, с прибавкой еще одного локтя. После поражения, нанесенного Огу, дела евреев поправились не только в данную минуту, но его смерть явилась причиной и будущего их благополучия, потому что они заняли 60 бывших у него в подчинении и весьма сильно укрепленных городов и получили все вместе и каждый в отдельности богатую добычу. Глава 6. Моисей между тем продолжал поход и повел свое войско к Иордану на большую равнину, лежащую против Иерихона. Город этот отличался большим богатством, разводя главным образом массу финиковых пальм и бальзамовых кустов. В это время израильтяне уже начали сильно уповать на свою храбрость и горели желанием вести войны. Поэтому Моисей, принеся сперва в продолжении нескольких дней благодарственные жертвы Господу Богу и устроив для народа пиршество, выслал часть своих воинов для разграбления страны мадианитян и для занятия их городов. Поводом же к объявлению им войны послужило ему следующее обстоятельство. Когда моавитский царь Валак, связанный с мадианитянами старинной дружбой и союзным договором, заметил такое усиление могущества евреев, то стал очень беспокоиться относительно собственных владений. Тем более ему ведь было неизвестно, что Господь Бог запретил евреям занимать другие земли после овладения Хананеей. И решил, впрочем, более поспешно, чем разумно, подойти к ним с хитростью. При таких условиях он считал рискованным начинать с ними войну, тем более что ввиду недавних успехов евреи сделались еще храбрее. Он решил по возможности только воспрепятствовать усилению могущества евреев и с этой целью отправил посольство к мадианитянам. Так как у Ефрата жил некий Валам, лучший в то время прорицатель, с которыми мадианитяне были в дружественных отношениях, то последние послали к нему вместе с посольством Валака нескольких из самых почтенных мужей своих, которым было поручено склонить прорицателя к тому, чтобы он явился к ним для произнесения гибельного заклинания над израильтянами. Когда к нему явились посланные, то Валам принял их крайне гостеприимно и, устроив им угощение, обратился к Господу Богу за советом, как ему отнестись к предложениям мадианитян. Получив отрицательный ответ, он вернулся с посланием, указав им на свою личную охоту и готовность исполнить их просьбу, но вместе с тем сказал, что Господь Бог, который один столь возвысил его даром правильного предвещания будущего, противится такому предложению, так как войско, которое теперь ему предлагается проклинать, пользуется большим расположением со стороны предвечного. Ввиду всего этого Валаам посоветовал им не высказывать евреям своего враждебного к ним настроения. С этими словами он отпустил послов домой. Но мадианитяне, вследствие настойчивых и неуклонных просьб Валаака, отправили к Валааму новое посольство. Желая угодить последнему, Валаам вновь воспросил Господа Бога, который разгневался на это и приказал Валааму не отказывать в просьбе мадианитянам. Тогда Валаам, не подозревая в этом умысла, отправился в путь вместе с послами. И когда во время путешествия ангел Господень заградил ему путь в узком месте между двумя каменными стенами, то ослица, на которой ехал Валаам, чувствуя близость Господнюю, прижала Валаама к одной из стен, не обращая внимания на удары, которыми награждал ее Валаам за то, что она причиняла ему боль, прижимаясь так плотно к стене. Когда же ангел продолжал стоять на дороге, то ослица, получая удары, упала на передние ноги и по воле Господа Бога заговорила человеческим голосом, укоряя Валаама в несправедливости, выражающей в том, что он награждает ее ударами, хотя она до сих пор всегда хорошо служила ему, и не понимает, что теперешнее решение предвечного удерживает ее идти к тем, к которым он так сильно спешит. Валаам пришел в крайнее смущение, когда услышал, что ослица заговорила человеческим голосом, и в ту же минуту ему стал виден и ангел, который запретил ему бить ни в чем не повинное животное, и сказал, что он сам преградил ему дальнейший путь, потому что так решено Господом Богом. Валаам в ужасе готов был вернуться назад, но Господь Бог повелел ему продолжать путешествие, приказав при этом высказать при Валааке все то, что он внушает ему. Когда Валаам после этого повеления предвечного прибыл к Валааку, и царь торжественно принял его, то прорицатель попросил, чтобы его повели на вершину какой-нибудь горы, откуда ему предоставилась бы возможность видеть все еврейское войско. Валаак сам вызвался сделать это и с царскими почестями проводил прорицателя на гору, которая возвышалась над еврейским станом в расстоянии 60 от него стадий. Обозрев отсюда неприятельские силы, Валаам приказал царю воздвигнуть 7 алтарей и велел привести столько же быков и баранов. Царь распорядился поскорее исполнить требования Валаама. Последний принес жертву всесожжения, и когда увидел, что последнее предзнаменует бегство, сказал: «Тот народ счастлив, которому Господь Бог даровал такое обилие всяких благ и которому навсегда милостливо обещал свое покровительство и заботливую поддержку. Не существует ни единого племени, которого вы не превосходили бы по добродетели вашей и рвению ко всему лучшему и высокому. И качества эти вы еще в большей степени придадите своему потомству, так как Господь Бог взирает перед всеми людьми лишь на вас. Почему вы достигнете величайшего среди всех народов, которым светит солнце, благополучия? Страну, в которую он сам направит вас, вы займете. Она всегда будет в подчинении у потомков ваших, и славой имени последних наполнится суша и море. Радуйся поэтому, счастливое войско, что ты, происходя от одного родоначальника, стала столь многочисленным народом. Теперь, когда вас еще не так много, вы займете лишь страну Ханаан. Но знайте, что в будущем вам уготована вся земля для жительства, и что народ ваш, более многочисленный, чем количество звезд на небе, распространится не только по материкам, но и по островам. И хотя вы достигнете такого размножения, Господь Бог все-таки не лишит вас свободного пользования всеми благами в мирное время и будет продолжать даровать вам победу и силу во время войны, когда потомство врагов ваших охватит желание воевать с вами и когда у них будет настолько храбрости, чтобы вступить с вами в бой, и из них ни один не вернется домой победителем на радость детям и жене. Такая храбрость будет у вас вследствие расположения к вам Господа Бога, который обладает властью отнять у человека все лишнее и дать ему все недостающее. Все это возвестил Валаам не по собственному желанию, но вследствие побуждения к тому со стороны Духа Господня. Когда же Валаак в негодовании стал упрекать его в том, что он нарушил договор, хотя союзники сделали ему крупные подарки и пригласили его для произнесения проклятия над врагами, и что он возвеличил их и прославил как самых счастливых людей, Валаам ответил: «О, Валаак, приняв все хорошее во внимание, неужели ты думаешь, что от нас зависит молчать или говорить, если охватывает нас Дух Божий, который заставляет нас говорить помимо нашего собственного сознания, так как он пожелает? Я, конечно, отлично помню, ради чего ты, пригласившие меня мадианитяне, привели меня сюда, и ради чего я прибыл к вам. При этом у меня положительно не было намерения обмануть хоть в чем-нибудь твои ожидания. Но Господь Бог могущественнее тех, кому я решился было служить. Потому что бессильными оказываются все те, которые сами по себе рассчитывают раскрыть завесу будущих судеб человеческих. Мнят себя в силах воздействовать на решение Господа и хотят сказать не то, к чему побуждает их предвечный. Мы сами не принадлежим себе, раз Дух Божий осенил нас. Таким образом, и я был далек от мысли восхвалять это вражеское войско или перечислять блага, которыми одарит его Господь Бог. Но предвечный, относясь к ним с расположением и желая как можно скорее даровать им счастье в жизни и вечную славу, заставил меня возвестить то, что я сказал. Теперь же, так как мне очень хочется оказать тебе и мадианитянину услугу, в которой мне даже неловко отказывать им, давай воздвигнем еще раз другие алтари и принесем жертвы, подобные прежним. Быть может, мне и удастся склонить Господа Бога, и Он разрешит мне произнести проклятие тем людям». Валаак согласился на это. Но Господь Бог вторично не позволил произнести проклятие над израильтянами. Когда же и в третий раз было совершено на вновь воздвигнутых алтарях жертвоприношение, то и тогда Валаам не был в силах произнести проклятие над евреями. Напротив, он пал ниц и стал пророчествовать, что некогда случится с царями и самыми выдающимися городами, из которых многих тогда еще и вовсе не существовало, а также начал упоминать обо всем том, какие судьбы постигли прежде и до настоящего времени род людской на суше и на море. Так как все так действительно и случилось, как говорил Валаам, то в этом также заключается залог правильности его предсказаний относительно грядущего. Валаак очень рассердился, что Валаам не проклял израильтян, и отпустил его домой, ничего ему не заплатив. И вот когда Валаам отправился во свояси и уже собирался переправиться через Ефрат, он послал за Валааком и князьями мадианитскими и обратился к ним со следующими словами: «Так как я чувствую потребности, помимо воли Господа Бога, оказать вам услугу, то послушайте меня, Валаак и присутствующие здесь мадианитяне. Народ еврейский не может совершенно погибнуть ни от войны, ни от болезни, ни от недостатка плодов земных, ни от другого внезапного бедствия, потому что у Господа Бога решено спасти их от всякого несчастья и даже не допускать их до такой беды, от которой все могли бы погибнуть. Конечно, незначительные напасти время от времени постигают и их, причем кажется, что напасти эти производят на них удручающее впечатление. Но вскоре затем они снова усиливаются в такой степени, что наводят страх на лиц, пытающихся оказать им вред. Итак, если вы на короткое время желаете пользоваться выгодами побед над евреями, то сможете это достигнуть следующим образом. Пошлите самых красивых дочерей своих, которые были бы в состоянии, благодаря своей очаровательности, соблазнить и вполне подчинить себе евреев поближе к стану последних. Пусть они еще больше выставят свои прелести наилучшими нарядами, и повелите им не отказывать тем еврейским юношам, которые будут умолять их о взаимности. Когда же девушки увидят, что они разожгли страсти, то пусть притворно обратятся в бегство и согласятся не раньше внять мольбам своих преследователей, чем удастся склонить последних к отречению от своих законов и от Господа Бога, который дал им эти законы, а равным образом и побудить их к почитанию мадианитских и моавитских божеств. Таким способом евреи навлекут на себя гнев Божий. Когда же мадианитяне, согласно его предложению, послали дочерей своих к еврейскому стану, то еврейские юноши были очарованы их красотой, вступили с ними в разговор и стали умолять их дать им насладиться этой красотой и согласиться вступить с ними в более близкие отношения. Девушки охотно внимали таким речам и сошлись с ними, а когда увидели, что им удалось возбудить сильнейшую, все более и более возраставшую страсть, то собрались уходить. Юноши при этом охватило страшное отчаяние, и они стали настойчиво умолять их не покидать их, но, сделавшись их женами, остаться тут и быть госпожами всего их имущества. Юноши клятвенно уверяли их в этом и призывали в свидетели осуществления этих обещаний Господа Бога. Плакали и всяческим образом старались вызвать жалость в этих женщинах. Последние же, видя, что юноши в полном у них подчинении и окончательно поддадутся им при постоянном сожительстве, обратились к ним со следующими словами. «У нас, дражайшие юноши, имеются собственные отцовские дома наши и полное обилие всяких благ. К тому же мы пользуемся покровительством и любовью наших родителей и прочих членов семьи. Не нуждаясь, следовательно, ни в чем таком, мы добровольно пришли к вам сюда, вступили с вами в дружеские разговоры и согласились на ваши настойчивые требования сойти с вами». Не для того, чтобы вы могли попользоваться телесной красотой нашей, но склонились на ваши просьбы от того, что считали вас хорошими и порядочными людьми, которых мы почтили этим даром гостеприимства. Теперь же, раз вы уверяете нас в такой безграничной любви и так опечалены нашим намерением возвратиться к себе домой, мы и сами не в состоянии отказать вам в вашей просьбе и готовы любить вас и всегда жить с вами, как жены ваши, если только вы дадите нам тот залог верности, который единственно имеет значение в глазах наших. Мы должны иметь ручательство в том, что когда вы пересытитесь сожительством с нами, вы не отошлете нас с позором и бесчестием обратно домой. При этом девушки говорили, что лишь при таких условиях они могут рассчитывать на прощение со стороны своих родных. Когда же юноши немедленно и единодушно выразили согласие дать им какое угодно ручательство в своей верности, в ослеплении страсти, очевидно, не будучи в состоянии им ни в чем отказать, девушки сказали: «Так как вы держитесь такого взгляда на вещи, но в обычаях своих и в образе жизни сильно отличаетесь от всех существующих народов, так что и пища у вас должна быть особенная, и питье различное от других людей, то если вы желаете вступить с нами в сожительство, необходимо, чтобы вы почитали наших богов. Другого залога в искренности вашего расположения к нам, в прочности которого вы нас уверяете, мы не можем принять, как только этот». поклонитесь тем же самым богам, которых чтим и мы. При этом никто не сможет сделать вам ни малейшего упрека, если вы обратитесь к богам той страны, в которую вы прибыли. Тем более, что наши божества общие всем прочим людям. Ну а ваш бог до этого еще не дорос. Итак, закончили девушки свою речь. Всем вам приходится либо согласиться на такие условия, либо искать другой земли, где вы могли бы жить одни по своим собственным законам. Юноши в своем любовном увлечении готовы были согласиться со всем, что бы ни сказали эти девушки. Подчинились всем требованиям последних и нарушили родные установления, признав существование нескольких богов, принеся идолам их, которых они поставили у себя в домах, жертвы по обряду туземцев, вкушая чуждую им дотоле пищу и постоянно делая в угоду этих женщин все, чего бы они ни пожелали, хотя бы это и было противно их родным установлениям. Таким образом, вскоре во всей стране распространилось крайнее беззаконное поведение юношества и возникли беспорядки гораздо более серьезные, чем прежде. Так что явилась опасность окончательной гибели родных обычаев. Ибо раз юношество успевало познакомиться с чужими нравами, оно тотчас всецело отдавалось им. И те юноши, которые еще случайно выдавали своей привязанностью к прежним обычаям, также быстро подвергались общей порче. Даже Замврий, начальник Симеонова колена, вступивший в связь с Хасвией, дочерью владетельного князя Сура, был у нее в полнейшем подчинении. Делал ей в угоду все против постановлений Моисея. Перестал в честь ее приносить установленные жертвы и взял эту чужестранку даже в жены. При таком положении дел Моисей стал опасаться, как бы ни случилось еще чего-нибудь худшего. Созвав поэтому народное собрание, он, не называя, однако, никого по имени, чтобы не отрезать скрытым нечестивцам возможности одуматься, начал указывать им на всю непристойность поступков тех лиц, которые ставят свое удовольствие выше собственного и родного бога и установленного им образа жизни. Таким людям, если они желают иметь успех, следует измениться и искать славы не в нарушении законов, а в неподчинении своим страстям. К тому же Моисей указывал на необдуманность их, заключающуюся в том, что люди, которые вели воздержанный образ жизни в пустыне, теперь при счастливых обстоятельствах предаются разгулу и стараются расточить ныне все то имущество, которое приобретено ими путем лишений. Такими увещеваниями он старался вернуть юношей на путь истины и привести их к раскаянию в их поступках. Но Замврий поднялся со своего места и сказал следующее. «Ты, Моисей, следуй тем законам, относительно которых ты так усердствуешь и которым ты приучил народ путем продолжительной практики. Потому что если бы последнее было не так, ты давно получил бы достойное возмездие и понял бы, что евреи не так наивны. Во мне, однако, ты не увидишь последователя своих тиранических предписаний. Отняв у нас всякую усладу и самостоятельность жизни, каковые качества являются уделом свободных, не признающих над собой постороннего владычества людей, ты до сих пор всяческими средствами навязывал нам под видом законов полное порабощение Богу, а себе оставлял всю власть. Таким образом, ты для евреев хуже египтян, потому что постоянно готов наказывать всякого, кто бы поступил не по законам, а по собственному усмотрению. Гораздо справедливее было бы подвергнуть тебя самого наказанию за то, что ты отвергаешь общепризнанное благо и наперекор общественному мнению выставляешь свои собственные грубые и неуместные суждения. По справедливости я должен был бы теперь лишиться своего положения, если бы, считая свои настоящие поступки хорошими, постеснялся открыто признавать их таковыми. Я взял Дея жену иностранку, выставляешь ты мне на вид. Хорошо, ты услышишь от меня, как от человека свободного, о всех моих поступках, потому что я не намереваюсь скрывать их. Затем я жертвую тем богам, приносить жертвоприношение которым мне кажется подходящим, так как я считаю уместным отыскать себе истину среди множества божеств, а не жить как бы под властью тирана, на которого одного должна быть направлена надежда всей моей жизни. Никто не сможет похвастаться тем, что он оказал на меня серьезное давление в делах, в которых я поступил сообразно собственному своему влечению. Когда Замврий привел это в оправдание своих собственных и некоторых чужих закононарушений, то народ совершенно умолк, боясь последствий этой речи и видя, что законодатель не желает переубеждать его и пускаться в препирательство. Моисей же стал опасаться, как бы дерзкие речи Замврия не нашли подражания и не волновали бы народа. При таких обстоятельствах народ разошелся по домам, и гроза приняла бы еще большие размеры, если бы весьма скоро затем Замврий не умер. Дело произошло следующим образом. Финиес, человек вообще более добродетельный, чем его товарищи, и к тому же занимавший среди своих сверстников выдающееся положение, благодаря заслугам отца своего. Дело в том, что Финиес был сыном первосвященника Елизара и внучатым племянником Моисея. Он был крайне возмущен поступками Замврия и решил лично наказать последнего. Раньше, чем распространиться и усилиться ввиду своей безнаказанности, подобное дерзкое отношение. Желая, следовательно, предупредить распространение безнаказанного нарушения законов, Финиес высказал такую твердость характера и неустрашимую храбрость, что, несмотря на все опасности, не только не отказывался от исполнения задуманного плана, но успокоился лишь тогда, когда столкнулся с этими опасностями лицом к лицу и осилил их. Именно он пошел в палатку Замврия и ударом копья уложил последнего и Хосвию на месте. Тогда все юноши, у которых еще оставалось хотя бы немного порядочности и честности, последовали решительному примеру Финиеса и перебили всех, подобно Замврию, провинившихся. Таким образом, благодаря честности этих юношей, погибло множество людей, преступивших законы. Все же остальные вероотступники умерли от чумы, которую наслал на них Господь Бог, и жертвами которой сделались даже и все те родственники погибших, которые вместо того, чтобы удерживать их от неповиновения предвечному, напротив, даже поощряли таковое. Так выбыло из числа способных носить оружие не менее 14 тысяч человек. В гневе на эту гнусность со стороны мадианитян Моисей выслал против них войско с поручением перебить их всех. Но об этом нашествии евреев мы расскажем несколько ниже. А здесь остановимся на предмете, который мы раньше пропустили. Именно тут будет уместным не обходить молчанием порядочное отношение нашего законодателя к Валаму. Дело в том, что хотя Валам был приглашен мадианитянами для того, чтобы произнести над евреями проклятие, которого он по воле Господа Бога, правда, произнести не смог, и хотя он вместо того дал мадианитянам совет, от которого чуть было не погибло все войско евреев, отчасти вследствие изменения образа жизни, отчасти от чумы, Моисей все-таки счел возможным в высокой степени почтить Валаама, отметив его пророчество. И хотя Моисею было бы совсем легко приписать себе лично и своим заслугам весь славный исход этого дела, тем более, что ему нечего было опасаться каких-либо изобличителей, он, тем не менее, засвидетельствовал заслуги Валаама и сохранил его память потомству. Впрочем, пусть судит об этом всякий по личному своему усмотрению.